Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Добрый день, мне говорят. Ну, все же утро. Пока утро. О его доброте можно спорить. Можно. Но то, что мы живы, уже хорошо. А так, за окном снег, конечно, и если вы еще не выходили на улицу, одевайтесь потеплее, потому что помимо снега еще и много ветра. Холодно, ветер, снег, мерзость такая вообще, ад. А нет, наоборот, противоположность ада. Хотя, говорят, на каком-то круге ада якобы должно быть холодно. АУЕ, Форева, пишет Адик. Ой, это, видимо, очень смешно, Адик, я понял. Доброго утра всем, сегодня в Сарове выпал снег, и все адепты культа, ну, плюс 20 можно, куда-то исчезли. Все едут по знакам, граждане... А можно всегда так ездить или нет, пишет Глори. Но я заметил, что и в Москве сегодня аккуратно достаточно люди ездят. Попытался со мной закуситься только какой-то на X5. Вот. Но X5 был настолько стар, что не смог себя проявить никак вообще. То есть вообще напрямую не смог себя проявить. Видимо, люди покупают старые-старые внедорожники и рассчитывают на то, что они мощны, бодры. Как некогда, когда их только выпустили, а нет, на самом деле нет, не так. Ну, в общем, что-то у него не получилось, не разгоняться, ничего. Может, у него механика, он на механике не умеет ездить. А так, в основном, все сегодня аккуратненько. Есть еще один таксист, как-то из ниоткуда появился. Он ехал-ехал, вроде бы, по полосе на съезд, но в последний момент решил, что ему на съезд не надо, и начал встраиваться в полосу в другую. Ну вот. Я думал, что он лупанет в отбойник, но нет, он смог все-таки как-то вырулить. Ну, я за этим наблюдал активно, да. Да, видимо, он не знал, что с вами закусился, пишет Олег. Не, почему не знал? Знал, но он же хотел не пропустить. Да, там есть такое местечко, я не буду объяснять, где, это не очень интересно просто. Есть такое местечко, где можно с двух полос ехать. И с этих двух полос ты стартуешь, а дальше сужение на перекрестке на самом. Ну вот, за перекрестком сужение в одну полосу. И, естественно, у всех возникает желание побыстрее поехать, понимаете? Я чуть впереди стоял, начал ехать. Смотрю, он прям сильно старается. Это же всегда заметно, когда сильно стараются. Вот. Не получилось, что сказать. Добрейшего, говорит, да, добрейшего. Всем два города, Москва и Саров, но Питер, говорят, существует где-то. Подозрительная сова. Россия чудная страна, мы всегда найдем оправдание своим проблемам, пишет 37-й. Не знаю, по-моему, вы ищете проблемы в основном, 37-й, а не оправдание им. И тем более, какая у вас сейчас конкретно проблема? Какая у вас проблема? Таксисты — это камикадзе, они спят за рулем на 48-м часу смены, пишет Кирилл. Кирилл, ладно, таксисты, БМВ, вот это все. Мне интересует погода, вы как вообще? Вы поняли, что зима-то уже приходит? Хотя вроде бы осень, но мы знаем, что ноябрь на самом деле это зимний месяц, поэтому вот завтра-то уж ноябрь. Вы же понимаете, 7373948, завтра 1 ноября, друзья, все уже. Уже 2019 год подходит к концу, можно сказать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей. Всем
да, хорошего дня. Да, здрасте.
Ну, конечно, чувствуется, сегодня выехал со дворов, немножко так на педальку нажал, чувствую, пробуксовка есть. Но я пока на летний, аккуратненько, все молодцы, на МКАДе смотрю, да. Держу дистанцию. А завтра обещают
А потому что большинство на летний, мы вчера выясняли, голосовали, большинство на летний, поэтому все пока аккуратно ездят.
Сейчас... Да, плюс минут 12 будет в среду, опять что-то там говорят, плюс 9.
Плюс 9? Дождь. Ну, нормально. Но дождь нам не нравится, но плюс 9 нам нравится, в общем-то. Спасибо большое. А сейчас я смотрю на наше Замоскворечье, дремотная в данный момент. И здесь прямо-таки снег на крышах лежит. Все уже. Совершенно картинка такая Зимняя, нет ни листвы на деревьях, ничего, все, зимняя картинка абсолютно, ничего не говорит о том, что будет тепло, какой-то плюс или что-то подобное. А я переобулся, говорит Фритюр, как и многие журналисты, Фритюр, сегодня Спартак на кубок играет, утеплился, взял розу, шапочку, все как положено, пишет Бату. Ну, Бату, удачи вам, на самом деле, я уж не знаю, это надо быть действительно большим фанатом, чтобы ходить на стадион в такую погоду и морозиться там. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей.
Здрасте, Сергеич, да.
А разрешите мне всех поздравить с таким, значит, замечательным, ну, день, погодка, утро, денек хорошенький будет, хороший денек будет, Валерьевич.
Да, все?
Всем счастья, всем счастья.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Я переобулся, все норм.
Я понимаю, спасибо большое. Мне все равно нравится эта формулировка. Можно над ней много шутить, да? Но зачем так кричать, пишет Декоп? Потому что человек эмоциональный, и что? А вот уж звонят некоторые и прям... Алло, здравствуйте. Я хотел сказать... Думаешь, ну, господи, на радио позвонил. Ну, тебя люди слушают, ну, хоть там... Ну, да, ну как ты можешь рот-то открыть хоть? Воздуха набрать, как-то сказать... Ну, это же выступление, как-никак, публичное. Вот послушайте, как выступает Михаил, вот иной раз там звонит. Вот это пример выступления публичного. И видно, что человек готовится, ну, или, по крайней мере, ответственно относится. Или думает, что его слушают.
Алло, да.
Ну, что ты там крякиваешь мне в трубку-то? Что ты там дышишь-то мне? Позвони женщине своей бывшей, подыши пьяным в трубку. Ну, а мне-то что? 7373-948. Меня это вообще не... Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот.
Виталий из Москвы.
Да, Виталий.
Вы знаете, я тоже хотел бы с бодрячком таким сказать. По утрам взялся бегать. Ну, как-то вот с другом раз пробежался, где-то по осени еще.
И перестали быть друзьями, нет?
Нет, не перестали. Наоборот, вы знаете, мне понравилось бодриться утром небольшим таким легким бегом.
Трусцой.
Я даже не знаю, трусцой, не трусцой, как это пока называется. Но я
джогингом.
Заболел этим делом.
Вы джогингом занимаетесь, вы знаете?
Да, да, наверное, нет, но немножко есть бег, конечно, легкий. И я хочу сказать, что настроение просто замечательное. Я правда рекомендую.
Да?
И резину переобувайте, все-таки прохладно.
Да, спасибо. Но правда говорят, что кто бегает с утра, тот бегает к инфаркту, а кто вечером, тот от него. То есть вот есть такое поверье у бегунов. Уж не знаю, с чем это связано, но с чем-то, наверное, связано. Наверное, врут. Бессонница старческая это называется, говорит подозрительный Сава. Да молодой голос у человека-то был. Вы чего подозрительный Сава? Самая хорошая зарядка – идти к метро гуськом, пишет СЛД. Идти, конечно... Вот я вот, честно, я тут не люблю холод. И идти к метро мне тяжеловато в эту погоду. Замерьте, сколько сегодня уже на зимней резине, пишет 59-й. А у нас вчера сколько было, я не помню. 58-57%. Я не помню, сколько вчера было процентов на зимней резине. Ладно, давайте сделаем такой замер и пойдем уже по новостям конкретным. Смотрите, ну я еще пока не спрашивал, тепло ли у вас в домах, довольны ли вы отоплением. Ну, это ладно, потом как-нибудь спрошу. Сейчас я просто спрошу... Все, переобули машину-то, переобули, нет? 134-21-35. Да, да, поменял резину, все нормально, все. Уже теперь поменял. 134-21-35. Вчера у нас большинство было не на зимней, а на летней резине. Сейчас посмотрим, как сегодня. 134-21-35. Да, да, поменял резину, все нормально, переобули, все, класс. Конфета, все. Я ничего не боюсь. Вот. Считаю, что у меня теперь какой-то такой необычный прям держак на дороге. Практически гоночный слик. Практически я чувствую себя как кто? Как Льюис Хэмилтон. 134-21-35. 134-21-36. Да не, я все еще на летней. Я все еще на летней. Я пока еще резину не поменял. Есть тому оправдание. Мне оправдание. И есть тому... Здесь для того основания. В общем, я не знаю. 134-21-36. Я резину не поменял. Я на зимней. Я на... Ой, на летней. Простите, на летней. Я еще не менял. 134-21-36. Хотя наверняка есть люди, которые не меняли резину с прошлой зимы, и у них сейчас вот самое удовольствие, они говорят, ну вот дождался наконец-то. Я так один раз делал. А есть вот так вот. Да, и не надо менять. Ну ладно. 134-21-35. Вы поменяли резину, все, вы поставили зимнюю, все в порядке, вы подготовились уже к сезону наконец-то. Когда уже сезон начался, вы к нему подготовились. 134-21-35. 134-21-36. Вы на летний. Вы на летний. Вы как я. Я на летний. Че, еще рано, еще вот же обещают плюс 9. Вы что, 134, 21, 36? Я на летний, вы говорите. Я, мне нормально. Вот. Поменял только три колеса, четвертого нет и, видимо, не будет. В СССР не было зимней и никто не бился, пишет Фрегл. Во-первых, в СССР бились. Во-вторых, в СССР не было столько автомобилей. В-третьих, эти автомобили не ездили с такой скоростью. Я прекрасно понимаю, что такое, например, на шестерке «Жигули» ехать 140 км в час. Тебе кажется, что это что-то невообразимо крутое. 160 — это вообще рекорд уже. Ты чувствуешь, что ты ставишь рекорд. Понимаете, сегодня другие автомобили, другие скорости. Если вы хотите порассуждать на эту тему, я готов с вами порассуждать. Мне кажется, что порассуждать на эту тему абсолютно бесполезно. Именно потому что это все знают. А если кто-то этого не знает, то должно быть стыдно и нельзя писать сообщение такому человеку. В-четвертых, СССР уже нет. Ну, кстати, да, вот вы мне написали, правильно. Правильно спрашивать, поменяли ли голову на зимнюю? Ну да, в принципе, Александр, вот это восприятие самое главное. Ты должен вдруг понять, что нельзя проходить повороты на какой-то большой скорости, что нужно заранее все планировать, все свои действия. Я, например, так и делаю теперь, все. Все очень спокойно, аккуратно, с поворотом. Ну, старый дед, что говорить. Вот старый дед. Вот вы не отличите меня сегодня на дороге от старого деда. Не знаю, почему. Потому что я старый дед сегодня, все. 55% радиослушателей говорят, что... бывает молодой дед? Кстати, бывает молодой дед. Например, родил в 20, и дети родили в 20. И он дед, но он еще молодой, ему всего-то 40. Правильно? Молодой дед. А бывает старый дед? Старый дед, старый. Вот, 55%, все, поменяли резину, 45% не поменяли. Нет, по какой-то странной причине вы этого не сделали. Я не знаю, почему вы это не сделали. Вы этого не сделали, 45%. Как и я. Ну, иногда по раз пути можно и боком припустить, пишет Алексей. А у вас задний привод? Колпаков пишет, задний привод просто, на переднем приводе можно так же, как летом ездить. Так же, как летом. Как котлетом. Тормозит-то хоть передний, хоть задний привод одинаково, понимаете, какое дело? Вот не все это понимают, я бы хотел доложить вам. По плохой погоде, по снегу, почему-то еще, полный привод лучше всего трогается, конечно. Передний вроде бы получше, чем задний, хотя тоже не знаю. Задний тяжело, потому что, ну, вы понимаете, хвост автомобильный, ну, носит его, да? Но тормозят-то они все одинаковые. Какая разница-то? Хоть полный у тебя привод, хоть он у тебя передний, хоть сзади, тормозят-то они одинаково плохо все. И если на дороге скользко, у тебя автомобиль очень плохо останавливается. Любой привод у него, может быть, он очень плохо останавливается. Вот и все. А машин мало... А где вообще все, пишет Леха? Вы имеете в виду про дорогу, что никого нет на дороге? Сейчас, подожди, я посмотрю. Да, ну у меня, как всегда, вот в это... Как я только хочу посмотреть, что на дороге зависает этот портал с дорогами. Так, сейчас... 5 баллов пробки, вроде бы. Так что на дорогах все есть. Но действительно, такое ощущение, что сегодня кто-то не поехал на работу. Например, по Волоколамке. Вот сейчас Волоколамка именно в городе. Именно в городе, великолепная. Прям великолепная. Ленинградка относительно хороша сегодня, в сравнении с тем, что обычно. Ну, средней паршивости проспект маршала Жукова. Ну да, мне тоже сегодня показалось, что как-то полегче было ехать. Не знаю, может быть, кто-то отказался от использования личного автотранспорта, потому что боится вот такой погоды. Очень хорошо. Нас это радует, всех остальных. Илья говорит, я же говорю, те, кто на летний, некоторые побоялись. Побоялись, думаете, да? Ну, вы по-другому пишете, но я вот перевел, да, на русский, литературный. Побоялись они. Не, мне кажется, кто на летний, тот как раз не боится ничего. Я думаю, что есть сезонные водители. Я думаю, что есть сезонные. Они просто зимой не ездят. Они, знаете, так вот иногда пишут, когда автомобиль свой продают. Зимой не эксплуатировался автомобиль. Может, врут, конечно, но... А может, и не врут. Не знаю. То есть такая вот история. Давайте... Кстати, в Москве из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Это я хотел бы всех предупредить. Температура воздуха не поднимется выше нуля. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 5 градусов. В Подмосковье также похолодает до минус 5. Это вот нам сообщение здесь от спецслужб, или как они там, оперативные службы, как их еще называют, уж не знаю. Ну, то есть, вообще-то не ожидается никакого потепления, будет только похолодание. Но я готов поговорить с теми людьми, кто пешком сегодня ходит и шел в метро, и выходил из метро, перепутал погоду и недостаточно хорошо оделся. Бывает такое? Машин мало, так как школьные каникулы начались, пишет Ирина. Каникулы начались? Точно, мне говорили про каникулы, что они начались. У меня же племянник ходит в школу. Мне сказали, что у него скоро будут каникулы. Все, уже теперь каникулы. А они что у нас с сегодняшнего дня, с четверга, как странно. Я думал, что они начинаются там с какого-то конкретного, ну, начала недели. То есть с понедельника, например. Или они уже целую неделю. Да. Еду менять резину, шлифует страх просто, пишет Александр. Вчера переобулся в шипы, работаю за городом. Утром был приятно удивлен, так как каток во дворе образовался за ночь. В Москве не каникулы, в области каникулы, пишет Илья. У нас через неделю по триместрам, пишет Марыч. Что это значит вообще, какие триместры? И у нас всегда было по четвертям. Нет, каникулы у всех школ по-разному. Внутренний МКАД отлюблено до Варшавки летит. Саша пишет, сестра в школе, каникулы каждую пятую неделю у них, пишет Михаил. У нас школьники на машинах, что ли, ездят, пишет Павел. Нет, их возят на автомобилях, вот в чем проблема, Павел. Понимаете, да, какой век мы живем? Их школьников развозят на автомобилях. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
Каникулы не каждую пятую неделю, пять недель учатся, шестая... каникулы. Вот сейчас у нас лицей тоже перешли на этот график. Вот я сейчас иду в школу преподавать в лицей.
А это вот как? Это сколько раз получается? Значит, у нас 55 недель, да? 50, сколько? 52 недели,
ну,
да?
Смотрите, вот до Нового года у нас сколько уже одни каникулы надо? Были. До Нового года так. Одни каникулы были. Да. Неделя.
Так.
Через вот эти две недели еще одна будет неделя каникул. А потом еще и зимние каникулы. То есть учиться школьники вообще почти перестали.
Да-да-да.
Ну, на неделю, скажем, еще больше прибавилось вот эти вот в первом полугодии.
Но это же классно, да? Или нет?
Ну, наверное, но, в общем-то, для образования это немножечко не совсем хорошо получилось.
С другой стороны, понимаете, вот у нас не было такого, но и образование все равно мы не получили никакого
это
такого.
Это да, я тут соглашусь с вами,
ну, да,
это сильно, может быть, влияет. Но вот те, которые сейчас отдыхают, это вот действительно еще остались школы, которые... по-старому отдыхают, у них каникулы, вот, что называется, в конце...
А шестидневки сейчас есть или нет?
Конечно, у нас по шестидневке лицеи работают.
Ужасно, ужасно. Еще я хотел, знаете, у вас уточнить, а домашнее задание еще дают в школе?
Еще как.
О, ужасно. А еще когда с этим вообще, ну, будет покончено? Потому что это же ужасно.
Вы знаете, я на самом деле задаю задания, но я не обязываю их выполнять. Кто хочет, выполняет, кто не хочет, не выполняет, потому что это действительно бесполезно. Ага. Бадание, на самом деле. Ага. Я учу тех, кто хочет учиться.
Понял, спасибо большое, спасибо. С такими огромными каникулами мы СССР обратно не вернем, пишет подозрительный СССР. Да, но нам и не нужно, я все понял. Мы ждем технологической сингулярности в 2030 году, и нам уже СССР не нужно будет ничего. Нам и демократия не нужна будет ничего. Хотите, я вам расскажу, что будет? Смотрите, у меня есть предсказание на будущее. Просто запоминайте. Во-первых, это ответ на ваш вопрос, кто преемник? Никто. Искусственный интеллект. Поняли, да? 2030 год. Мы вступаем совершенно в иную реальность, которую мы не понимаем. Машина становится умнее нас. Ну, 2030-й, может, 35-й, может... Ну, так скажем, с 30-го по 45-й. Ну, так, примерно. Ну, где-то с 30-го это все начнется. Машины становятся умнее нас. Они начинают управлять без нас. Вот. И либо мы будем уничтожены, как это было сказано в Откровении Иоанна Богослова. И это и есть апокалипсис. Просто ученые называют это технологической сингулярностью. Либо, наоборот, прям-таки будет все прекрасно и великолепно. И, вы знаете, к 2099 году на всю Вселенную наша сингулярность распространится. То есть настолько быстро начнут развиваться технологии, и так быстро они начнут себя множить. Потому что человек, вы же понимаете, ограничивает прогресс. Своей же биологической, в том числе, ограниченностью и невозможностью эволюционировать быстрее, чем это происходит. Ну, мы, к сожалению, биороботы, да? А вот у роботов таких проблем нет. Поэтому где-то к 2030 году все уже будет по-другому. То есть нам осталось всего 10 лет. Нам надо реально прожить 10 лет. как ты себя сохранить. Поэтому я вам предлагаю мотоциклы ваши выкинуть. Выкинуть просто, не садитесь на мотоциклы. Вот. Не летайте на самолетах. Вообще как-то попытайтесь себя сохранить 10 лет. А дальше все, дальше совершенно другое дело. Дальше напечатанные органы, трансплантация этих органов и все что угодно. Все что угодно. Микро-микро-микро-микро-микро-роботы, которые будут в вашем организме там, бороться с болезнями. Победа над онкологическими заболеваниями. Победа над всеми заболеваниями вообще. Все будет великолепно. Это после 30-го года. Я серьезно говорю, я сейчас не шучу. Просто открою технологическая сингулярность. Я вам говорю, вы меня сейчас не понимаете. Вы думаете, я сейчас лапшу на уши вешаю, да? Не нужен никакой уже Советский Союз будет. А Соединенные Штаты Америки, может быть, даже Россия не будет, может быть, вообще государств не будет. Мы даже не знаем, что там будет, когда машины начнут править, потому что машины будут сильно умнее нас, и мы не будем понимать, что они будут делать. То есть, в каком-то смысле это будет такой квази-бог, понимаете? Ну, это будет такое существо, не бог, конечно, но для нас это будет по уровню, так скажем, восприятия действительности нечто божественное. Мы вообще не будем понимать, что он делает. Вот. Если оно, конечно, не сопьется. Да? Как мотоцикл выкинуть? Да это смертный грех. Вот так, Борис, вы выбросьте его на 10 лет. А потом, когда можно будет печатать внутренние органы, руки, ноги и все остальное, и мозг, что самое главное, Борис, возьмем по мотоциклу и будем разбиваться каждый день с вами. Мы будем разбиваться на мотоцикле каждый день, и нас будут собирать. И никаких проблем. Вот. Но, скорее всего, где-нибудь году к 2030-му нас уже не пустят за руля и автомобиля, и мотоцикла, потому что все будет управляться роботами, безусловно. Вот вам кажется, что я говорю какую-то чушь, но посмотрите, по центральным районам Москвы уже ездят давно автомобили беспилотные Яндекса. Это реальность. Я, кстати, подумал, а почему на Яндекс поднаехали сейчас? Я ответил сам себе на вопрос, почему. Потому что надо успеть к технологической сингулярности подготовиться. Надо, чтобы Россия первой вошла в эту новую эпоху. Для того, чтобы уничтожить все другие государства, естественно, очень быстро и эффективно. Но не то, что государства, как таковые. Ну, вы поняли. Чтобы лидировать. Потому что если вдруг машина начнет определять, что нам и как делать, понимаете, без всяких вот этих человеческих чувств, да, которые в нас во всех возникают, все, в экономике, во всем, в политике, то есть чистый прагматизм, мы, конечно же, победим за считанные секунды. У нас будет лучшая экономика, лучшая медицина, лучшее все. Все, нам даже делать ничего не надо будет. Вопрос только в том, понадобимся ли мы машинам в каком-то смысле. Или спасутся только 144 тысячи. Почему говорю 144 тысячи? Потому что так сказано в апокалипсисе, да? Не читали? Ну и зря. Вы описали мир сатаны, пишет Абдулхамид. Ну да. А что вы хотели? Ну, тут как бы мнения разделяются, понимаете, относительно сингулярности технологической. Кто-то говорит, что это будет рай на Земле, а кто-то говорит, что это будет ад на Земле. Посмотрим. Совсем скоро, 10 лет осталось. И в связи с этим я думаю, а нужно ли жениться, не нужно ли жениться, нужно ли рожать детей, не нужно ли рожать детей. В принципе, если что, по приколу можно родить. По приколу, чисто по фану. Если кому интересно, просто родить. А так, наверное, уже, может быть, и не стоит об этом думать. Все, а в 2045-м вообще, вот, можете не сомневаться, мы уже будем на Марсе, все, никаких проблем. Но не мы, не мы. Все, развитие пойдет какими-то колоссальными темпами, нет? Ну, так говорят ученые. Так говорят ученые. Не я так говорю. Я так не говорю. Я этого и не знал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Уже управляют собаки, машины эти. Уже лишают нас жизни сетевой. Вы замечали проблемы, когда вы проезжаете мимо автобуса? Он вырубает вам WhatsApp, все, потому что он типа подключает вам бесплатный Wi-Fi.
Да.
Интернет. Да. Без доступа в интернет. И вам, если кто-то пишет по WhatsApp, то все.
Я еще думал, откуда у меня все время подключается Wi-Fi. Я думаю, откуда он его, ну так скажем, подсасывает. Неприятное слово, но что ж поделать.
И дело в том, что вот я выезжаю на улицу, я его отключаю, вообще Wi-Fi, но когда я приезжаю домой, я это забываю, допустим, сел в YouTube, все, у меня весь трафик сожрался, уже собаки нами управляют,
да,
и лишают нас жизни,
да,
сетевой,
да,
вот эти автобусы, и главное, в настройках их не отключишь.
А вот пройдет, пять лет пройдет, вот пять, а то, может быть, и меньше, сейчас вот скажете, Гудошников неправду говорит, Автобусы все будут самоуправляемые, там вообще водителя не будет никакого. Поезда, в метрополитене, везде не будет водителей. А еще 5 лет, даже меньше, и вы в автомобилях уже за рулем ездить не будете. Все, вы посмотрите, какими темпами все развивается. Темп нарастает, время ускоряется. Об этом, между прочим, в Коране сказано. Вот меня тут ругали, что я Библию цитирую. Я вам Коран процитировать могу. Это об этом в Коране сказано. Об этом Мухаммед вам говорил, что время ускорится. Вы что, не поняли? Апокалипсис близко. 8:30. Новости. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И у нас обзор печати. Финал премии World Travel Awards 2020 проведут в столице нашей родины, да, то есть в Москве, и вы можете это почитать в «Вечерней Москве». Так, аргументы и факты. Интересно, что они сегодня пишут, если что-то, на что стоит обратить внимание. «Нас сожрут без России. Киргизы устали от бедности и частых революций». Такой материал можно прочитать в аргументах и фактах. А жителях соседних стран, какие проблемы они испытывают, да? Вот когда мы говорим о распаде Советского Союза, я всегда еще говорю, что надо сравнивать уровень жизни в разных советских бывших республиках. И в этом смысле, может быть, кому-то становится сразу полегче. А кому-то нет. Кто-то считает, что нет. Кто-то считает, что все-таки мы как-то хуже живем. С другой стороны, обычно любят сравнивать именно с Прибалтикой. Но в Прибалтике уже практически не осталось людей. В том смысле, что народу разъехался куда-то. Но, говорят, там очень хорошо. Как великие стройки делают семью губернатора богатой, а регион нищим? Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин об истории, которая могла произойти в любой области республики страны, и во многих происходит, поэтому и так далее. Это можно прочитать в «Комсомольской правде». Ну и много еще чего интересного сегодня есть в прессе, но об этом уже в следующем обзоре я вам расскажу. И правда, 144 останется, Google сказал, пишет Адик. Да, 144 тысячи. Армагеддон когда произойдет? А знаете, где произойдет Армагеддон? Знаешь, Армагеддон — это конкретное место, как бы, обозначено. Есть такая гора Мегидо. Это в Израиле. Вы не знали, где находится гора Мегидо? Так что, я вам покажу. В Израиле реально гора Армагеддон, он там произойдет. То есть, если вы думали, что Армагеддон, он как бы везде... Нет, конкретика. Конкретика прям географическая, в этом прикол. Что еще бы вам интересного рассказать? А, я же тут говорил про технологическую сингулярность. Я понял все, я понял наконец-то. Мы все спорили про коммунизм, про демократию. Я понял, что все это не нужно. Все это дела прошлые. И даже к настоящему они уже не имеют никакого отношения. Все. Значит, наш президент к 2030 году, вы можете найти новость, утвердил там какую-то программу создания искусственного интеллекта и так далее. Именно к 2030 году. 2030 год — это самая ранняя планка, которую ученые ставят по поводу... относительно вот этой технологической сингулярности, которая должна произойти. Что такое технологическая сингулярность? Это когда компьютер... начнет порождать другой компьютер, по сути, и мы даже не будем понимать, что они делают. То есть компьютер станет умнее, чем совокупно все люди на Земле. Понимаете? Все. И мы его перестанем понимать. Он станет божественным для нас. Все. Сверхразум. Мы разум, сверхразум. Сверхчеловек, назовите, это как угодно. Может быть, кстати, Ницше в этом смысле, создавая своего, так говорил, Заратустра, да, этого своего Заратустру, конкретно своего, а не того, который за растрицами там почитает. Своего Заратустру, может быть, он это предвидел, может быть, он об этом говорил. Он же создавал такую антибиблию, но тем не менее, чтобы создать антибиблию, приходится на Библии основываться. Коммунисты тоже создавали здесь антихристианское общество. Не получилось, все равно все молятся, что-то ходят. Верят во что-то, да, антирелигиозное. Ну вот, а вот у машины, может, и получится что-то такое создать. И это примерно 2030-2040 год. Все, надо дотянуть. Я посчитал, сколько мне будет лет, я доволен, все нормально. А дальше, внимание, все будет по-другому вообще, так, как вы себе не могли представить. Об этом говорят ученые. Не какие-нибудь идиоты на улице шедшие психи, ученые, они прям считают, у них математические модели, они берут, они все это просчитывают, так, так, всяк, они говорят, ну, по-любому все, 30-й, 40-й, вот это средняя медианная, 2040-й, и край 45-й, они говорят, край 45-й. Все, это уже, говорит, точно. Это уже 100%. В 45-м мне будет 57. Вообще нормально. Вообще нормально. Муа, это будет самый тот самый возраст, который надо. Понимаешь? И все, и не надо будет умирать уже. Все. Все. Песни гражданской обороны приобретут совершенно другой смысл. И вот это и будет настоящий коммунизм, а не то, чем вы занимались там. Ходили, маршировали 1 мая, там, кланялись портретом Сталина. Нет, вот это будет настоящий коммунизм, но недолго. Потому что я уверен, что машины нас уничтожат. Как отживший вид, ненужный. Я говорю, в зоопарках будем сидеть. А это был человек. Он породил нас. Хотя вы уже слышали, что робот не будет так говорить. Робот будет говорить голосом Путина. Робот будет говорить голосом Собчак. Он, может, вообще не будет говорить, потому что не нужно говорить, потому что вот это вот общение наше, когда мы как-то сжимаем и разжимаем все вот эти свои мышцы на лице, там, натягиваем по черепу и лозим, да, этими мышцами и кожей. Это вообще какой-то атавизм страшный. Дебилизм еще. Зачем контактировать вот этим методом, который, кстати, не очень удобный. Вы знаете, да? Вот я сижу и говорю, а мне пишут в ответ. И я понимаю, что 90% человек меня вообще не понимают. Вообще не понимают. То есть, либо я не могу объяснить, либо это просто вид такой контакта не очень удобный. Ну, то есть, не долетает информация, не доходит. Человек не может понять меня. И я его не могу понять в связи с этим. А пальмовое масло будет? Да кто ж знает, Эдди. Люди как-то не жалуют породивших их обезьян, пишет Алексей. Вот я об этом и думаю. Ученые говорят, что Луна зацепится за земную ось и упадет на Землю. Нет, ученые такого не говорят. Нет, ученые такого не говорят. О конце света говорили уже не знаю сколько раз, говорит мечта. Нет, не говорили. Это вы читали, это вы Прокопенко на РЕН-ТВ смотрели. А я вам говорю о другом. Я вам говорю о том, что говорят ученые. Ученые, понимаете? Вот вы знаете, был такой, он живой или нет, или уже умер? Стивен Хокинг. По-моему, умер, да, скончался, к сожалению. Он ездил на... Ну, его знают, он он ездил такой вот на этой вот штучке своей, там, коляске, и у него была болезнь очень серьезная, причем редкая, насколько я знаю, у него такое орфанное заболевание было, но тем не менее, то есть у него был паралич в итоге. Вот, и он там чуть ли не одним пальцем мог двигать, но при этом у него была потрясающая голова, потрясающая, запредельная. То есть вы вот, например, много времени своей жизни посвящаете... своему телу, а он много времени посвящал мыслительному процессу, больше времени посвящал. А машина, робот, она вообще не заботится о своем теле, а заботится только о мыслительном процессе, вы понимаете, да? Ну, если это можно назвать мыслительным, пока вычислительный, но как и только если машина пройдет тест Тьюринга, то все, пока. Это значит, что у нее есть интеллект в человеческом понимании. И это значит, что это мысли. Значит, это мыслительный процесс. Все. Значит, она мыслит образами. Все. А это значит, все. Это мы поравнялись. А как только мы поравняемся, в эту же секунду оно уже будет выше. Оно. Я назову это оно. Оно будет уже выше. Понимаете, в чем дело? Потому что мы-то на месте и медленно эволюционируем. А машины эволюционируют в геометрической, по-моему, если я не ошибаюсь, прогрессии. В геометрической. Даже не в арифметической, а в геометрической. Как вот бактерии размножаются, вот брось бактерию там какую-то, она... Понимаете, ее разносят там в колбе. Вот примерно так. Тест Тьюринга пройден пару лет назад. Ну и все тогда! Тогда вообще о чем мы говорим? Что, вы думаете, робот не сможет читать новости? Конечно, сможет. Думаете, робот не сможет вести программу? Конечно, сможет. С другой стороны, вообще, зачем вести программу? Зачем вся эта вербалика? Кому она вообще нужна? Если мы, допустим, будем иметь чипы в себе и обмениваться информацией через облако какое-то. Облако не на небе, вы понимаете, информационное облако. Зачем? Все, вербалика не нужна, я сам понимаю. И все тайное станет явным. Изменяли жене, она узнает. Она узнает. Но с другой стороны, вы узнаете, что она вам изменяла, поэтому какая разница? Как-нибудь договоритесь. Да и нужна ли вам будет жена? Да и нужны ли будут дети? Я не знаю. Может быть, их можно будет клепать очень быстро. Бум-бум, создали вам этого ребенка. Да? Хотите, я вам почитаю, что нам предсказывают серьезные ученые и люди, зарабатывающие, ну, действительно, вот, очень большие деньги. Например, ребята из Гугла. Хотите? Смотрите. Есть такой Рэй Курцвилл. Значит, провода и кабель для персональных периферийных устройств уходят в прошлое, 2019 год. Правда? Правда? Ну, провода и кабель. Вы видите, что сейчас зарядки телефонные уже пошли все практически, они беспроводные. Они у нас есть, провода. Но как только вам iPhone сделают без дырки, куда вставляется провод, все, у вас не будет никаких шансов. А следующие его так и сделают. 2020-е. Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности человеческого мозга. Это в следующем году. 2020-й вот. Персональные компьютеры. То есть вот у нас ПК-шка стоит вот здесь, она будет уже по мощности сравнима с нашими мозгами. Пока они на уровне, насколько я знаю, крысы. Крыса там какая-то, еще что-то. Беспроводной доступ в интернет, что, 85% поверхности Земли. 2021 год. Представляете? 22-й. В США и Европе повсеместно принимаются законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения формализуются. 22-й. Это вот. 24-й. Выборы, кстати, президента России в 24-м. Элементы компьютерного интеллекта становятся обязательными в автомобилях. Людям запрещается садиться за руль. Запрещается. Все. Когда у нас будут следующие выборы президента, вы уже не будете сидеть за рулем автомобиля. Все. Забудьте. Не покупайте машину. Или, если хотите, купите сейчас, погоняйте, а потом, потому что будет уже бесполезно. Людям запрещается садиться за руль автомобилей, не оснащенных компьютерными помощниками. А, нет, все-таки можно будет порулить чуть-чуть. 2025-й. Появление массового рынка гаджетов имплантатов. Простите. То есть можно, все, мы будем вставлять это вот куда-то вот вживлять. Это в 2026 году мы будем вживлять, и все. И можно будет звонить там по руке, в палец говорить там, или куда-то еще. Не дай бог. Благодаря научному прогрессу за единицу времени мы будем продлевать свою жизнь на большее время, чем прошло. 2026 год. Все. Мы бессмертны в 2026 году. Вы поняли? Все, 2026. Какой коммунизм, какой Ленин? Выноси, заноси. Да что хочешь делай с ним? Какая мне разница? 27-й. Персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия, станет столь же привычным, как холодильник или кофеварка. Привет, как дела? Да, все нормально. Давай, помоги мне. Все, значит, никакие помощники не нужны уже. Сейчас самое интересное пойдет. 28-й год. Солнечная энергия становится настолько дешевой и распространенной, что соответствует всей совокупности мировых энергетических потребностей. Все, мы переходим на солнечную энергию. Атомные электростанции не нужны. Все. 2029-й. Компьютер сможет пройти... Не, смотрите, не прошел он, значит, тест Тьюринга. Доказывая наличие у него разума в человеческом понимании слова. Это будет достигнуто путем компьютерной симуляции мозга человека. 2029. 2030. Расцвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному удешевлению производства всех продуктов. Все. Вы знаете, что уже сейчас мясо печатают из нечто. Из ничего делают куски мяса. У нас ученые здесь, в Сколково, насколько мне известно. Мясо из ничего. Пока килограмм стоит 800 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Но вы же понимаете, технология сначала очень дорогая, потом она резко дешевеет. И все, напечатали вам мясо. Ешьте. Ешьте, все сытые, все, все сытые. 2031 год, это вот-вот на носу, ребята. 3D-принтеры для распечатки человеческих органов повсеместно используются в больницах любого уровня. Все, в районную больницу пришел, очередь отстоял, тебе напечатали мозги наконец-то. И ты понял, что я говорил в 2019 году, понял? 2033. Самоуправляемые автомобили заполоняют дороги. Все, в 33-м самоуправляемые. Уже нет никаких возможностей рулить самому. 2034-й. Первое свидание с человека с искусственным интеллектом. Фильм «Она» в усовершенствованном виде. Виртуальную возлюбленную можно оснастить телом. Телом, в кавычках. Проецирую изображение на сетчатку глаза, например, с помощью контактных линз или очков виртуальной реальности. Все! Электрическая баба! 2034 год. Больше никаких вот этих вам выеданий мозга. В 2034. Мужики, потерпите. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Только доживите. Только доживите. 2035. Космическая техника становится достаточно развитой, чтобы обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с астероидами. Не очень интересно. Все-таки космическая баба интереснее, да? Ой, в смысле электронная, простите. Электронная баба. 2036. Подходя к биологии как к программированию, человечеству впервые удастся перепрограммировать клетки на лечение болезней, а использование 3D-принтера позволит повсеместно выращивать новые ткани и органы. 2036. Казалось бы, вот оно, завтра. Все! перепрограммируем, мы все омолодимся. Вы были старыми пердунами, станете молодыми и бодрыми, потому что мы перепрограммируем клетки. Вы понимаете, что происходит? Это 2036 год, надо только потерпеть, надо только потерпеть. Неважно, какая у вас пенсия сейчас, главное дожить до 2036. Так, где там дальше? Я все ищу. Так, 36-й был, да? О, сейчас страшно. Предельная пропускная способность интернета становится в 500 миллионов раз больше сегодняшней. 2041 год. Но это тоже непонятно. 2042. Первая потенциальная реализация бессмертия благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и выращивать болезнь. А, только в 42-м мы будем бессмертными. Извините, пожалуйста, я раньше подумал. 43-й. Человеческое тело сможет принимать любую форму. Любую! Любую, вообще любую. Понимаешь? Вот. Я тогда стану... я буду человек Porsche 911. Типа, ну не знаю, почему бы нет. Человек говно. Знаешь, что такие бывают? Это, нет, я не буду таким. Я буду мороженым. Там, что такое. Человеческое тело сможет принимать любую форму, а образуемую большим числом нанороботов внутренние органы будут заменяться кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества. Чего ты эту печень свою уже пропил? Возьми нормальную печень, она гораздо лучше. Кибернетическая печень. Да, спасибо. И все, и никаких проблем. Иди пей дальше. А может быть, и не хочешь ты пить, может, что-то другое хочешь. Это 2043 год, и мы практически подошли к концу. Ну и там, собственно, 45-й, все, мы, значит, распространим на всю Землю вот этот искусственный мозг, а 99-й уже все, на всю Вселенную. Ну что? А вы мне сейчас, ой, Лёша, коммунизм вернуть, кому это надо? Все уже, все, я вам рассказал о будущем, и все, это все будет очень дорого и в кредит. Не, это все будет очень дешево, это будет так же дешево, как рентген сделать сегодня, то есть вообще ничего не будет стоить, нет. Технология дорога только, когда она только появляется, а потом она дешевее, все, ребята. Все, вы видите, что мы стоим на пороге великих свершений, абсолютно. А, и я хотел вам в этом смысле ознакомить вас с исламской эсхатологией. Процитирую, если позволите. Но это трактовка, да, на русском языке, потому что... Судный час не наступит до тех пор, пока не сразятся две огромные армии, которые понесут большие потери и при этом будут исповедовать одну и ту же веру. Можно сказать, что столкнулись две армии уже крупные? Пока не появится около 30 лжецов, каждый из которых будет называть себя посланником Аллаха, пока Аллах не поднимет от людей религиозное знание, пока не участятся землетрясения, пока не ускорится время. Пока не появится смута, пока не участятся убийства, пока вы не станете купаться в роскоши. Все будет. Потому что вашего богатства будет настолько много, что хозяин имущества будет беспокоиться из-за того, что никто не принимает его пожертвований. Это вот 2030-2045, я так думаю. А когда он попытается раздать милостыню, то ему ответят, цитата, «Я не нуждаюсь в этом». Пока люди не станут состязаться в строительстве высоких домов. Это уже давно происходит. Пока проходящий мимо могилы человек не скажет, «Лучше бы я оказался на его месте». И пока солнце не взойдет с запада, а когда оно взойдет, люди увидят это и уверуют все как один, но им эта вера не поможет. Мухаммед. Вот эта фраза меня всегда интересовала. Пока проходящий мимо могилы человек не скажет, лучше бы я оказался на его месте. Да? Это о чем? Вот я разные трактовки читал. Можно ли предположить, что это, например, о том, что человек бессмертен? Ему настолько плохо жить? Уже так надоело, что лучше он проходит мимо могилы и думает, что да лучше бы я умер уже, вот лучше бы я на его месте был. А? Или вот потому, что он вообще уже ничего не понимает, потому что компьютер за него принимает все решения. Может быть такое, нет? Когда этот великий полдень наступит? А? Что там говорит Заратустра по этому поводу? Не знаю, подумайте. Но в священных текстах ничего не сказано, когда это будет. Ну, то есть, не сказано, даты нет. Нигде. Ни в Библии нет, ни в Коране нет. Просто нет, и все. А если мы... Ну, я не нашел, во всяком случае. Может, кто-то нашел, я не нашел. Так, а если мы не доживем? Так что, Леша, ищи себе жену и рожайте, а то никто не останется после тебя, пишет Павел. Ну, вы останетесь, Павел, будете нести мою идею. Может быть, спокойно поиграть в MMORPG. Ну, понятно, это, короче, игры определенного рода. С детства мечтаю, Кэнди Бум говорит. Подумаешь, там в Пятерочке уже сейчас продается тушенка из ничего и мясо из ничего, пишет. Да, спасибо большое. Это... Вот с юмором вы подходите. Я вам страшное будущее описал. Или какое-то блистательное будущее. Непонятное будущее. А вы мне про тушенку в Пятерочке. Алло. Говорите.
А, доброе утро. Феодорий на связи.
Да.
Алексей, ну, послушал сейчас то, что вы читаете. Ну, прям сказки какие-то.
Ну, ну а что, Ленину верили, а Гудошникову не поверите, что ли? Я не понимаю. Какая разница?
Ну, Гудошников читает текст, это не от вас происходит. На мой взгляд...
Да! Ну, здрасте! Это... Подождите, а Ленин когда читал Маркса и Энгельса, это что, от него происходило, что ли? И что?
Ну, мы сейчас с вами уехали в прошлое, говорим-то о будущем.
Ну,
вот если реально на это посмотреть, да. Ну, вот вы прочитали из Корана там что-то не совсем то. Если из Библии посмотреть, там написано немного другое, что конец будет не такой, как вы описали, никаких роботов, машин... Там это ничего не сказано.
Конечно, не сказано. Потому что надо тексты священные все-таки как-то понимать, что они еще и метафоричны во многом. Конечно, там не сказано, что будет робот.
Буквально.
Нет, они не буквальны. Они не буквальны. Иначе бы у вас Земля была создана за 6 тысяч лет. Они не буквальны. В этом-то и проблема. Каждый думает, что... Каждый, кто думает, что они буквальны, что их надо воспринимать с точностью, должен утверждать, что Земле там 6 тысяч лет. Это очень легко. Ты берешь все колена, которые были до Христа, считаешь их и все. Правильно? Ну, ты берешь от Адама и Евы и до Христа считаешь. И вычисляешь, сколько по планете Земля лет сейчас. И там получается что-то там около 5000, там, ну что-то 5-6, я уж не помню. Я сейчас точную цифру не назову. Но мы прекрасно понимаем, что это не так, правильно? Мы знаем, что были динозавры, там, понимаем. Мы понимаем, что Земля не создавалась за 6 дней, там, ну, вы понимаете, да, это? А на 7-й человек, там, или а 7-й отдыхать, а 6-й человек, ну, вы поняли. Что это все-таки стоит воспринять как метафору, по-моему. Ну, вот. Сегодня даже богословы не воспринимают это как дословный текст. Даже богословы. Ну, будьте как-то серьезнее, что ли. 7373948. Много метафор. Вот. Тем более, если вы говорите о конце света, эсхатологии христианской, то это откровение Иоанна Богослова, ну да. Но опять же, я читал, что по этому поводу говорят священники, да, и как это трактовать, они говорят, вообще-то никто не знает, каким будет конец света, но тем не менее, лучшие из нас пытались, так скажем, заглянуть туда. Заглянуть туда. И у них были видения определенные, к ним там какая-то вот приходила. Что-то они видели. Вот Иоанн Богослов такое видел. Вот. Конь такой, конь сякой, и конь бледный. А потом в республике Шкит вот, все так удивлялись. Конь бледный, что, откуда это? Ну, а это из Библии, да. Между прочим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, робот никогда не будет умнее человека, так что это надо учесть.
Почему?
Если человек будет глупее, робот вообще никакой не будет.
Почему?
До свидания.
Почему? Почему он не будет умнее? А мне кажется, мой смартфон и сейчас уже умнее некоторых людей, нет? Может, мне показалось. Робот никогда не будет умнее человека. Ладно. 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 Так. Так. Ну, давайте так. Сталин, великий вождь. Или... Или тиран. Давайте тогда вот на эту тему поговорим. Да. То есть робот никогда не будет умнее человека. Как будто человек очень умный. Оказалось бы, да? Ладно. Вот так одним звонком и перечеркивается вся современная наука. Да? Вот так одним звонком и перечеркиваются труды всех ученых, мира. Да. Робот никогда не будет умнее человека. А человек будет неумным, только робот будет неумным. Угу. Все-таки я советую, но я не могу вам советовать, вы старше меня. Я вас умоляю, я прошу, я в ваших ног валяюсь. Пожалуйста, зайдите в интернет и, пожалуйста, прочитайте что-нибудь про искусственный интеллект. Я вас очень сильно прошу. Я вас вот не знаю, какой у нас разрыв возрастной. Но если я вам гожусь в сыновья, то я как сын вас прошу. Если я гожусь вам внук, я как внук вас прошу. Умоляю вас, зайдите и прочитайте про искусственный интеллект. И что по этому поводу говорят. И, пожалуйста, обратите внимание на выступление президента Российской Федерации, который уже не раз сказал, я сейчас не шучу, он не раз уже сказал, что у кого у первого будет искусственный интеллект, тот и победил. Не ракеты, не деньги, ничего такого. Искусственный интеллект. Пожалуйста, обратите на это внимание. Об этом говорит уже президент нашей страны, вы понимаете или нет? И несколько раз говорил. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Борис говорит, не пойму, где народ гололед нашел. От горбушки в Нагатино доехал, гололеда нет. Владимир говорит, был веселым, нормальным парнем, ставил Мегадеф, Тривиум и так далее. За год стал депрессивным старым пердуном, небось постоянную женщину встретил, вот и осел. Вечером-то хоть пиво не пьешь, пишет Владимир Че. Не пью. Ну добавь звука. Я вечером читаю о конце света и потом ложусь спать. Мне снятся прекрасные сны. Убавляй. Александр пишет. Вот смотрите, мне призвонила женщина. Я очень много времени потратил на то, чтобы вам рассказать о будущем. Пока все остальные рассказывают вам о прошлом или о настоящем, а и то не рассказывают по-настоящему, а лишь пудрят вам мозги. Я вам пытаюсь рассказать о будущем, основываясь на том, что сегодня говорят ученые современные, да? О технологической сингулярности мы говорили. Мне позвонила женщина и сказала, но я, в принципе, на нее не в обиде, робот никогда не будет умнее человека. И положила трубку. Точнее, она как? Она даже не стала ее класть, она просто пошла по своим делам, там, хрустеть чем-то. Ну, и мне пришлось самому уже положить. Все. Будет умнее человека робот. И произойдет это очень скоро. И когда это произойдет, мы не будем понимать, каким образом технический прогресс вообще он происходит, научно-технический, потому что он будет происходить быстрее, чем мы можем это осознать. В этом весь прикол. В этом вся суть нашего разговора. Александр пишет, у Яндекса уже десяток лет работает школа анализа данных, которая готовит спецов мирового уровня в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Просто вот это сегодня уже. Искусственный интеллект уже решает кучу задач. Выдает кредиты. То есть искусственный интеллект решает, можно вам дать кредит или нет. Распознает лица на камерах, предсказывает погоду, ставит диагнозы и многое другое. Дальше все будет ускоряться по экспоненте. Правильно, вот Александр меня понимает. Меня не понимает немного или не хочет понять, или трудно принять эту правду старшее поколение. Они все еще не будут. Значит, дорогие мои, любимые, я сейчас сброшу все маски. Я все, смотрите, Лешка Гудошников сбросил маску негодяя. На несколько секунд. Потом я ее надену и буду в ней жить. Пока не произойдет технологической сингулярности, всем не станет наплевать. Значит, смотрите, обращаюсь к вам. Мир начинает меняться очень быстро. Продолжает, и все быстрее и быстрее это происходит. Понимаете, продолжает меняться, все быстрее и быстрее. Основываться на прошлом опыте бесполезно. Это не нужно никому. Я напомню вам слова нашего главного редактора, ныне покойного, который говорил, что когда он едет на мотоцикле, там, 200 км в час, во-первых, он уже не видит в зеркало заднего вида ничего, потому что это зеркало дрожит. Ну, просто вибрации. И потому что не надо в него смотреть, ибо все остальные едут медленнее. И прошлое становится оковами. Понимаете, на ногах. Если ты в него смотришь, все, поздно. А когда и если, а это, скорее всего, так будет, произойдет технологическая сингулярность, прошлое вообще не будет нужно. Весь опыт наш, накопленный, он будет смешон. Это как опыт человека, который несколько, там, не знаю, миллионов лет... Это не десятков миллионов лет, учился разжигать костер, понимаете? А потом начал проходить за более короткие промежутки времени такие открытия делать, что можно с ума сойти, понимаете? То есть изобрели там какую-то паровую машину, паровоз, Когда паровоз изобрели? Ну, где-то это, ну, не изобрели, а стали использовать нормально. Ну, наверное, это, ну, какой это век? Ну, наверное, это 19 век. Так уж, чтобы уж повсеместно, да? Ну, это 19 век. В 20-м в середине уже практически, ну, чуть больше середины, в космос улетели. Вы понимаете разницу, понимаете? Паровоз, вы посмотрите, паровой котел, примитив. И космос, космос, понимаете? Говорят, что американцы до Луны долетели. Некоторые с этим спорят, неважно. Пусть спорите сколько угодно, даже если не долетели до Луны. Уже в космос все. Посмотри, ревущие 60-е, там тоже на ракетах в магазин летать собирались. Прогресс совершит скачок, а потом небольшой откат и плато, пишет Артем. Не согласны с вами ученые на данный момент. Вы критикуете теорию технологической сингулярности, я понимаю. Но ученые с вами не согласны. Нет, у нее там вся фишка в нашем опыте, чтобы его проанализировать и научиться принимать решения как раз искусственному интеллекту. И поэтому бигдата тут совсем рядом. Там есть виды искусственного интеллекта. Там малый, большой, сильный, слабый, что-то вот такое вот начинается. Да? Фильм «Матрица», 59-й. Не исключено, что мы живем в «Матрице». Не исключено. Ладно. А потом кысь. Что кысь? Ну, не... Это, жаль. Так уж, жаждал. Врачей нет, люди мрут от аппендикса, пишет Эдди Псковский. Они мрут не от аппендикса, а от аппендицита, если и мрут. И не мрут уже давно от аппендицита люди. Если и мрут, то это что-то какое-то страшное дело. Это значит, кто-то дотянул до такого состояния, что даже подумать тяжело, до какого. Вот люди, которые раньше делали себе эту операцию, да, ну вот у кого аппендицит был, знают, что им распахивали половину брюха. Ну, распахивали прям. Врачи прям молодцы, как пилой пилили. Оставался огромнейший шрам. Сейчас три точки. Три точки. Все. Какие-то три точки. Вот больше ничего. Не вот это вот на все пузо тебе расшарашут, что потом всю жизнь ходишь и как-то это пытаешься закрыть, да? А три точечки такие, раз, все. Как они это делают? Что они это делают? Вообще непонятно. Инсультный больной раньше, это вот 10-15 лет назад. По сути, он был неизлечим. Все. Инсульт, хана. Ничего нельзя сделать. Сейчас восстанавливают, на ноги ставят. Речь возвращают, все что угодно. Учатся. И очень быстро учатся. И это в зажопинсках наших. То есть это даже не в Москве. В зажопинсках всяческих. Почему вы можете мне поверить? Потому что я сам из Зажопинска. Да. Да. МРТ. Это сверхтехнология, которая, я боюсь, врачи в 70-х себе даже сфантазировать не могли. А может, и в 80-х, а может, даже и в 90-х еще не могли представить себе, что вот так вот будет в районной больнице МРТ стоять. Вы мне скажете, со специалистами проблемы. Да, есть со специалистами проблемы. Я вам говорю о том, как технологии шагают. Понимаете? Врачи увольняются, это прорыв в будущее. Да, врачи увольняются, но довольно скоро врачи будут не нужны, потому что все будут делать роботы. Может быть, это покажется сейчас смешным, но через 15 лет, 20, это не будет смешным. Все. И вы будете говорить, слушайте, да, да, мы так и думали, что так будет. Но вы так не думали. Так и Гудошников вам сказал. А почему? Он почитал. Почитал, посидел, почитал. Кое-что узнал. Поделился с вами. А вы спорите. Алло, здравствуйте. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Михаил, Москва.
Да.
Про интеллект, как бы, да, вот я очень давно не болел, и попавшись в больницу вместо нашей, как бы, да, то есть для меня было очень сильно большое удивление, когда врач со мной не разговаривает, он принимает мои анализы, и компьютер выдает и диагноз, и лекарства, и все остальное, все, что необходимо было. Для меня это было очень удивительно, страшно одновременно, да, потому что как-то я привык общаться с врачом, там, или еще какие-то...
Не, ну это странно, обычно врач все-таки анамнез-то собирает, и поговорить с больным надо.
Ну, это изначально, как бы, но потом уже, как бы, после сдачи анализа, все, и с тобой просто врач не разговаривает, просто это все идет из компьютера, компьютер выдает тебе диагноз, компьютер выдает тебе лечение.
Сейчас есть даже программы, спасибо большое, в интернете такие, не назову ее, как она, но я видел, когда ты ее устанавливаешь на смартфон, фотографируешь какие-то признаки своей болезни, там, если она есть, и тебе примерно уже там диагностику проводит твой смартфон. То есть пока это, насколько я понимаю, довольно сыро, но через год, два, три это будет уже не сыро. Это уже будет работать по-настоящему, и все. Уже сейчас есть хирургический робот Da Vinci, даже в России таких несколько стоит, пишет Артем. Ну вот видите, уже сейчас, уже сейчас. Так это многоходовочка, да, да. У Заворотнюк аж четвертую степень рака мозга вылечили. Мою, я не думаю, что это правда. Вот. Тем более, конкретно если говорить о том, как, какое, какая у нее болезнь, если это правда то, что говорили, это не лечится, это не лечится. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Угу. Здесь есть одна проблема, на которую мы не обращаем внимания, говоря об искусственном интеллекте.
Какая?
Искусственный интеллект и искусственный разум никогда не сможет иметь ассоциативное и абстрактное мышление. Угу. Никогда. Угу. А ассоциативное и абстрактное мышление – это то, что отличает человека от обезьяны, от очень умной собаки и, так сказать, так, прочих наших братьев меньших.
Поэтому, вы считаете, что робот не может ассоциативно мыслить?
Не может и никогда не сможет, потому что ассоциативное мышление и абстрактное мышление, оно иллогично. Так. Все искусственные интеллекты построены на системе логики.
Угу.
Вот это коренной вопрос, это когда рассматривалась программа «Звездных войн», может быть, слышали, стратегическая оборонная инициатива, да? Тогда как раз шли дискуссии, разворачивали американцев в космосе, и мы собирались разворачивать, да? И долго пытались убеждать товарища Горбачева, что этого делать не надо, это фейк, и это оказалось фейком, да?
Так.
Потому что никогда американцы не доверят тогда уже искусственному интеллекту, ну, по тем временам достаточно примитивного, тем не менее, принятие решений.
Так.
Никогда. Вот человека из принятия решений исключить нельзя. Потому что, имея ассоциативное и абстрактное мышление, вы можете проанализировать всю совокупность факторов, необходимых для принятия решения, внутренних, внешних, входящих.
Угу.
Прошедший опыт. Будущий опыт. Угу. Никогда искусственный интеллект этого не сделает.
Не вы говорите, никогда не сделает. Так вот, есть ряд ученых, которые утверждают, что сделает.
Ну, понимаете, вот мне 64 года, долго живу, да, долго занимаюсь этой сферой. Я, конечно, преклоняюсь перед этими учеными. Там есть молодые дарования 30-летние, которые, значит, приехали из североамериканских Соединенных Штатов, да, которые даже не знают, где Россия находится, но считают... У них ученый, к сожалению, ученый только в одной узкой сфере. Хороший ученый. Но что право, что слева, он не видит, в отличие от нашей системы обучения, понимаете? Вот робот также, он не будет видеть, что право, что слева. Он будет видеть только цель. Поэтому, ну, поверьте, вот это невозможно.
Невозможно, блядь.
Человеческий мозг заменить именно с точки зрения нашей неформальной логики, понимаете, которая иногда нужна. А логичная логика, логика, которая нужна, чтобы принять верное решение.
А как тогда вы скажете, вот есть такой робот, который обыграл человека в... Есть такая игра, знаете, играют в нее, Го называется.
Конечно.
И она вот, и вот она сильна к своими как раз абстракциями, насколько я понимаю, нет?
Нет, понимаете,
ассоциациями.
Я с вами согласен, не до такой степени абстракции. Это все равно проигранный набор вариантов, да? Проигранный набор вариантов. А ассоциативное и абстрактное мышление вам позволяет выдать такой вариант, которого не существовало никогда, и мозги другого человека не могут его выдать. Почему по серьезным вопросам у нас, когда собирается госруководство, делается мозговой штурм, да? Там берут несколько человек с совершенно полярными точками зрения, абсолютно полярными.
Да.
И вот кто-то иногда говорит такое, что, казалось бы, из ряда вон, да?
Так.
А потом начинают просчитывать, оказывается, правильно. Ну, вот вам простейший пример, так сказать, нашей победы, я считаю, большой по Сирии. Вот в истории с курдами, там, с американцами, понятно, американцы ушли, бросив союзников, да? Блестящая победа, Владимир Владимирович. Блестящая. Но вот кто мог... Вот он что надо действовать так. Мы-то действовали отчасти и логично, понимаете? Мы же фактически мы поддержали Эрдогана, да? А при том, что наш...
Как-то вы уже в сторону нас все-таки, нет?
А это все жизнь, это не сторона, это процесс принятия решений политических. Ну,
я понял, спасибо большое. Спасибо. Вы говорите, никогда не сможет образно мыслить робот. Мне сказали, включи автопоэт Яндекса и прочитай. Я говорю, без проблем. Вот первое, что у меня есть. Шагает солнце по бульварам, как пишется менталитет. Чуваши родственные татарам, психологический портрет. Цвет итальянского ореха, аттракцион, автобус смеха, индийский парный барабан, гостиница Биробиджан, периметр, параллелограмма, тест Рыбкина на дальтонизм, как вылечить алкоголизм, эмоции, цирк, программа, китайское лекарство, спрей, туман, который ест людей. Что, неплохо. Такой вот автопоэт Яндекса. Или что это такое, я не понимаю. А как еще что-нибудь? Яндекс, автопоэт. А как еще сделать, чтобы побольше всякого интересного было? Творческий... Да, сейчас, подождите секунду. Автоматический поэт. Да. Римские приключения, признаки отравления, песни про день рождения, фильмы про ограбление. Слушайте, а это не хуже, чем русский рэп, как мне кажется, на данный момент. Нет? Это что-то неплохое, пишет Марыч. Ну, почти Бродский. Ну, надо было как Бродского читать, тогда получился бы Бродский. Да? Тогда получилось бы. Чес. Одышка после аспирина. Играть в интернов викторина. Сценарий сказки Буратино. Минута славы Украина. Лагутенко получился. Нет, погодите. Лагутенко... Можно тоже попробовать, подожди секунду. Как он? О, нет, все-таки Бродский лучше. Строение меховолновки, 80-е, конец, руководитель упаковки, аквамарин, череповец, налог на транспортные средства, экологические средства, чем клеить стекло, текстолит, челябинский метеорит, взять ипотеку от Сбербанка, великий бой с одной ногой, погода новой Уренгой, устройство электрорубанка, наращивание ресниц, заводчики породы шпиц. Это страшно. Машины блестят под фонарями. Да. Ладно. А тут еще есть предложение послушать в исполнении автора. Сейчас, секунду, давайте послушаем.
Строение микроволновки, 80-й конец, руководитель упаковки, аквамарин, череповец, налог на транспортные средства.
Представляете?
Экологические средства, чем клеить стеклотекстолит, челябинский метеорит, взять ипотеку от Сбербанка, великий бой с одной ногой, погода новой Уренгой, устройство электрорубанка, наращивание ресниц, заводчики породы шпиц.
Понял. Спасибо большое, спасибо. Я аплодирую, на самом деле. А еще, хотите еще послушать этих стихов? Мне говорят, это победа Пушкина в топку. Но пока не победа, конечно. Давайте послушаем еще.
Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Денис Никифоров с женой, картинки девушек с парнями зимой.
Слушайте, это очень смешная история. Вот так еще это рифмует все. Вот, мне тоже нравится. Слушаем.
Сейчас. Спецификация растений, миниатюрный диалог, картинки «Время приключений», экологический налог, как выглядит портрет Мальвины, Венера в тельце и у мужчины, перезвони мне мегафон, термобелье комбинезон, вязание салфеток схемы, госпошлина в районный суд, гуманитарный институт, восстановление системы, мадагаскарский таракан, как правильно сварить стакан.
Вы понимаете? Вы понимаете, да? Во-первых, это ближе к жизни. Тут, по крайней мере, я чувствую запросы, которые вы пишете в поисковике. Да, здесь чувствуется рука народа. Хотите еще? Это же очень смешно, мне кажется. Мне это очень смешно.
Дон Камизи перевод. Что такое промокод? Как потеет бегемот? Почему я идиот?
Ладно, еще одну. Пожалуйста, мне так весело, не могу. Давно я так не веселился. Вот какое-то хорошее, вот, наполненное.
Кафе-гостиница «Россия», классификация бригад, Бурденко-нейрохирургия, играть в игру Mortal Kombat, танцуй, танцуй, не уставая, швейцарские часы Тверская, купить кроссовки Adidas, как посчитать зарплату в час, Sims день Святого Валентина, изворский рукопашный бой, как прикольнуться над сестрой, коляска Джеда Бартатина, а ты умеешь отшивать, умом Россию не понять.
Что, это очень смешно. Ну, понятно, что это, наверное, не имеет никакого отношения. Хотя, может быть, и имеет к искусственному интеллекту, но это смешно. Да, это просто весело вот так вот повеселиться, посидеть. Рифма на Adidas не та, пишет Александр. Да, очень круто. Да, это круто, это интересно. Это великолепно, очень интересно. Кто читает стихи? Яндекс читает стихи, то есть он сам и читает. Яндекс.Поэт. Что еще хотите? В принципе, можно, чего нет. Всяко получше всего остального в данный момент. Почему бы и нет? Хотите? Погнали. Послушаем. Только давайте серьезно, ладно? На этот раз, без шуточек ваших. Серьезное стихотворение.
Рязань, такси, почасовая, купонов, море, Таганрог, солянка, сборная, мясная, эгида, ткани, каталог, прогноз погоды в Нарьян-Маре, велозапчасти в Краснодаре, цель вышивания крестом, раскраска девочка с котом, как быть, когда совсем без слуха, Владимир Пташкин музыкант, сигнализация имплант, стихи про мед и Винни-Пуха, синоним к слову диссонант. Универсальный конферанс.
А вы слышите, что читает он уже не так плохо, как когда-то читали роботы? Вы слышите, что, ну, мы слышим, что это вроде бы, ну, это не живое, но это гораздо ближе к реальной речи, чем раньше, потому что раньше было там, да? Нет? Мне кажется, это да. Мне кажется, это очень интересно. Все заменит искусственный интеллект, но охранник будет вечен. Да, охранять искусственный интеллект. 22-й. Все мы будем охранять искусственный интеллект. Как пить дать, Бродский был взят за шаблон, пишет Владислав. На снег московский хорошо ложится, пишет Георгий. Голос на Милонова похож. Там на другом конце работник Яндекса читает саммит. Воря говорит. Специальный человек, это очень смешно. Российская компания создала нейросеть, которая может синтезировать любой голос от Путина до твоей мамки. Просто послушайте, максимально реалистично. Сергеич, мы вчера слушали, вы отстаете от времени. Вот. Мы вчера слушали уже здесь. Это реально страшная история. Когда услышала в первые два раза, подумала, это реальный человек читает, пишет Анастасия. Вот видите. Совсем скоро все уже будет совершенно по-другому, да. Поэтому хватит нам всем вместе, друзья, думать о прошлом. Хватит нам даже всем вместе думать о настоящем. Нам всем необходимо начать думать о будущем. Но, с другой стороны, не надо думать о будущем, потому что будущее неизбежно. Сопротивляться прогрессу бесполезно, он все равно идет. И все быстрее и быстрее. Вы лишь можете наблюдать за ним со стороны и удивляться. Да, мы, кажется, вступаем в ту пору, когда человек уже ничего не способен будет делать лучше машин, когда машины будут сочинять стихи, писать картины, снимать кино, управлять автомобилями. А что будем делать мы, вообще непонятно. Мы, в принципе, будем не нужны. Совсем скоро, ну, может, 10 лет осталось. 9.30 новости. 9.35 в Москве, обзор печати. Ну вот Тим написал, что нейронка скоро будет читать новости в эфире, дикторы не нужны. Правильно, Тим, правильно все говорите. Так оно и будет. Я бы на месте руководства уже бы задумался над этим. На самом деле, а почему бы и нет? Прикиньте, как это выгодно. Просто берешь, один новостник, он пишет новости, и все, и в эфире просто нейронная сеть. Вы даже не заметите разницы. Так, Путин обеспокоен массовым исходом христиан с Ближнего Востока. Материал в московском «Комсомольце». Читайте сегодня и смотрите. «Комсомольская правда». Победители России бедности или людям раздадут деньги просто так? В Калининграде стартовал эксперимент по выплате гражданам безусловного базового дохода. Вот «Комсомолка» в этом разбиралась, можете посмотреть. Видите, Калининград, а? Как живет у нас. Так, сотрудники главархива Москвы назвали самые удивительные находки. Это можно прочитать в «Вечерней Москве». Там они что-то интересное находят. И названы сферы труда в России самыми счастливыми работниками. И вы будете смеяться, туда и врачи входят в эти сферы. Медицина, оказывается, счастливая вещь. Что еще у нас? Аргументы и факты. Злобные русские идут, что пропагандирует всего лишь игра Call of Duty. Ну да, вышла новая Call of Duty, и ее ругают за то, что там русские какие-то абсолютно бесчеловечные. Но я давно об этом говорил, что если вы хотите до детей достучаться, то не надо стучать через федеральные каналы, а нужно работать по играм. Американцы давно это уже поняли. Мы почему-то до сих пор не могли понять. Теперь очень сильно удивляемся по этому поводу. Остается ждать только, что роботы начнут за нас думать и будут чуть быстрее догадываться. 9.36, дальше идем. 37 уже даже. Сами себя сливаете, пишет Адик. Адик, я не диктор. Я не диктор, сам себя я никогда никуда не сливаю, это во-первых. А во-вторых, рано или поздно и ведущих заменят тоже. Рано или поздно, возможно, традиционные источники распространения информации, которые у нас сейчас есть, традиционные медиа, да, они вообще будут не нужны. То есть, если мы сможем получать информацию из облака, какой смысл нам иметь редакцию, да, телевизионную ли, радио ли, еще какую-то. Зачем нам это нужно? Вообще никакого смысла нет. Все будет меняться и очень сильно, и что-то пропадет, что-то видоизменяться будет очень долго. Но в целом многое исчезнет, как что-то ненужное. Эфир часто залипает, это у всех, или что-то с моим приемником. Альмак говорит, не знаю, Альмак, давайте вот спросим у людей. Про Калининград вранье. Вранье так вранье, окей, но об этом пишут газеты, что я теперь могу с этим поделать. Давайте прочитаю вам, если так уж интересно. В Калининграде стартовал эксперимент. Так, что-то у меня какая-то реклама вылезла. Эксперимент по выплате граждан безусловного базового дохода. Комсомолка вместе с экспертами выясняла, приживется ли идея в нашей стране. С этого года 320 жителей Калининградской области получают от 1 до 10 тысяч рублей наличными каждый месяц. Просто так. Вот. Безусловный базовый доход. Популярная идея, что государство должно обеспечить всем своим жителям минимальный заработок без необходимости обязательных работ и так далее. Каждую неделю право на получение вот этого безусловного дохода выигрывает еще 11 участников. Социальная помощь людям, пол, возраст, социальное материальное положение не важны, объясняет руководитель этого проекта Денис Баталин. Мы хотим понять, насколько жизнеспособна теория безусловного дохода в России и готова ли к идее общества. По словам Баталина, раздача денег за просто так может спасти людей от массовой безработицы из-за автоматизации труда и умирания многих профессий. Это то, о чем я говорил. Ну, то есть скоро автоматизация дойдет до того, что многие из наших профессий будут просто не нужны. Не нужны будут такие специалисты. Промежуточный итог, он говорит, люди начинают понимать, что безусловный базовый доход не халява, а неотъемлемое право человека, рассказывает Денис. В основном люди готовы к идее равного распределения общественного богатства. Большинство участников считает, что такая система должна повсеместно вводиться на государственном уровне. Ну вот это понятно. Базовая потребность. Ну, то есть, когда вы будете такими богатыми, что даже богач не сможет вам ничего дать, потому что вам это не нужно, и вы откажетесь. Ой, грядет апокалипсис, грядет. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, движемся мы к концу света. Похоже, посмотрим своими глазами на него. Диктор, ведущий, какая разница, пишет Адик. Большая разница. Диктор читает текст, ведущий говорит. Вот разница принципиальная, понимаете? принципиальное. Я генерирую текст на ходу. Вот в чем разница диктора и ведущего. То есть, я прекрасно понимаю, со всем уважением, что, например, смотрите, когда кто-то говорит, вот Левитан, а вы, я прекрасно понимаю, а некоторые не понимают, что это вообще две разные профессии. Две разные профессии. Диктор и ведущий. Это все, это вообще разное. Вы будете удивлены. Апокалипсис, да, апокалипсис. Золотой миллиард все ближе, 6 миллиардов в утиль, пишет Алексей. Яндекс.Поэт, похоже, тоже ведущий. Вот он как раз диктор. У него есть текст, и он этот текст читает. Вот. Он как раз диктор. А кто это за диджей? Диджей, ну, это тот, кто включает музыку. Вот такой диджей. Вот. Давай про суверенный интернет. С первого числа вступает закон. Ну да, суверенный интернет — это тоже интересная тема. Но до чего это все? Я уже об этом говорил несколько раз и скажу еще раз. Я считаю, что все государства рано или поздно придут к определенной степени изоляции своей зоны интернета. Я имею в виду большие государства. И вот Китай тому пример. Почему? Ну, просто потому, что это огромный ресурс, не контролировать который или отдавать под контроль одному из государств, а сегодня этот ресурс контролирует одно государство, Соединенные Штаты Америки, по факту, вот, просто невозможно. Как когда-то у нас было, например, свободное телевидение, и потом оно стало не очень свободным. Как когда-то у нас было, возможно, там, свободное радиовещание где-то, потом оно сразу стало несвободным. Как когда-то лечили кокаином, а потом оказалось, что это наркотик. Понимаете, о чем речь? И все стали контролировать. Контроль. Total control. А там потом, когда машины будут принимать решения, мы уже ничего не знаем. Но пока так. Пока машины не принимают решения, естественно, государство будет идти в интернет, и государство будет контролировать интернет, если это государство собирается контролировать само себя. Иначе никак. Потому что телевидение сегодня теряет свою значимость, и вообще традиционные средства массовой информации теряют свою значимость. И эффективность, что самое главное. Это все еще действует на возрастную категорию, ну, граждан возрастных. То есть тех, кто привык некогда смотреть телевизор, для остальных это все. Ну, то есть даже для моего поколения телевизор, это, его нет. Его не существует как место, куда ты должен прийти и в определенное время что-то включить, чтобы что-то посмотреть. Для тебя есть интернет, ты можешь там потреблять телевизионный контент, но сам телевизор, как вот телесмотрение, мы этим не пользуемся. Это неудобно, это не, ну, это просто бред какой-то. Создавать шумовой эффект, если только. Ну, то есть тебе, например, скучно, ты один дома, очень тихо, и тебе хочется создать какой-то шум. Но я, например, читаю, я не смотрю, я просто читаю, сижу. И мне не скучно ни разу. Шоссе энтузиастов вообще не чистили, пишет Марыч. Вы имеете в виду, снег лежит у нас на дорогах, да? А лучшие ведущие тогда живут в психиатрических клиниках. Там есть люди, которые генерируют текст на ходу с немыслимой скоростью, пишет Иннокентий Беганский. Да, но, к сожалению, никаких смыслов в этих текстах нет. Вот понимаете, какое дело? Вот вы же тоже пишете какое-то сообщение, Иннокентий, и вроде бы вкладываете в него смысл, а получается, что смысла нет. Кроме того, что вы хотели как бы меня подколоть. Рассчитывая на то, что, может быть, я не пойму. А я понял, что вы приколист. Лучше слушать умный текст от диктора, чем всякую чушь от ведущего, пишет Владислав. Безусловно, это так, Владислав, но практика показала, что такой подход к новости и к информации проиграл, который вы предлагаете. Это показывает практика. Именно поэтому... Там, в 90-е, когда мы наконец-то получили ведущих, вы так полюбили людей из программы «Вид». Вы помните, да? Вот, «Вид», «Взгляд» она называлась. Программа «Взгляд», «Видовцы». Вы их всех полюбили. Почему? Потому что они были не дикторами, они были ведущими. Вы тут же забыли дикторов. Тут же, в эту секунду. Вам дикторы стали неинтересны. Сергей Доренко был не классическим диктором, а именно ведущим, когда делал свою авторскую программу на Первом канале. Хотя он использовал образ диктора... Он был ведущим, и вам было очень интересно, и все дикторы на его фоне были никем, их вообще было не видно, вот, вот и все. То есть я могу дальше продолжать, но я думаю, что хватит вам вот пары примеров, чтобы больше никогда такую чушь не писать мне, потому что это чушь, она не имеет никакого отношения к реальности, это ваш выпендрёж. человека, который абсолютно не понимает ничего в информационной сфере. Вообще ноль. Вы просто ноль, понимаете? То есть я не знаю, чем вы занимаетесь, но, допустим, предположим, вы, не знаю, гонщик. И вот я бы пришел на гоночный трек и начал бы вас учить проходить повороты. Вы бы мне сказали: Леша, ты абсолютный ноль. Ты вообще не умеешь проходить повороты, ты машину управлять не умеешь. Я бы с вами согласился. И здесь вам придется согласиться, что вы прям совсем не понимаете, что вы сейчас написали. Ну, это просто бред. Слова. Брякнули, понимаете? Брякнули. Вот именно брякнули. Я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, кто вы. Это не личная обида на вас. Вот вы написали текстовое сообщение сейчас, я вам отвечаю на ваше сообщение. Понимаете? А, ржу с тебя, обиделся, малец. А, ну понятно, Владислав, хорошо. Ржите дальше с меня. Я-то пока деньги зарабатываю, а вы ржете с меня, сидите. Даренко на Первом канале — это не ведущий. Пишет, а позор в биографии, пишет Алекс, кто? Алекс Викинг. Алекс, позор в чьей биографии? В вашей биографии, в биографии Первого канала, в биографии Сергея Даренко, может быть. Я вам так скажу, Даренко — это одно из самых запоминающихся явлений российского телевидения как такового, в принципе. Одно из, я говорю, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, потому что я знаю, что есть обидчивые люди, ныне живые, которые даже готовы кусками брать высказывания Сергея Даренко себе в программу, а потом его ругать. Никак не могут признать в свою вторичность, понимаешь, это проблема у них. Поэтому, ну что, я могу дальше продолжить. Но опять же, зачем мне продолжать? Диктора можно наградить, а ведущего посадить. Правильно, Георгий, правильно. Больше свободы у ведущего. У диктора ее нет. У диктора есть текст, его надо читать. Вот. И это неимоверно скучно. А когда вам скучно, вы не слушаете. И не делайте вид, что вы слушаете. Не делайте вид. Более того, я точно знаю, что новости вы сегодня получаете из интернета. Если вы, конечно, не старики, совсем уже какие-то глухие, которые не умеют пользоваться интернетом. Вы получаете их из интернета. Вы заходите в агрегаторы новостные и читаете их. Все, вам, в принципе, новости не нужны. Соответственно, если вам не нужны новости, вам точно не нужны дикторы. Это атавизм. Это отжившая профессия. Ее, и она не нужна. Это понимают все, кто работает в медиа. И дикторы сегодня есть только потому, что есть старшее поколение, которое к ним привыкло. Как только этого поколения не станет, а все мы смертные, и когда-то нас не станет, не будет и дикторов. Потому что никто их не слушает из моих, так скажем, одногодок уже. А 20-летние, чтобы они включили новости и смотрели их, это бред. Я беру интернет и читаю. За 3 секунды я узнаю все то, что я мог узнать из новостей телевидения, которые готовятся годами там. Пока они приготовят это телевидение, у меня, ну, в смысле, выпуск новостной, у меня все же готово. То же самое с радиоэфиром. То же самое. Каким бы радио ни было быстрым, интернет быстрее. Все. А раз интернет быстрее, в новости, что самое главное в новостях? Я вам могу сказать, что самое главное в новостях. В новостях самая главная скорость. Да, скорость. Кто первый в новостях, тот и главный новостник. Опоздал на секунду, все, ты второй. Второй, считай, третий. Никакой. Либо первый, либо никакой. Либо ты первый сообщаешь, либо ты можешь вообще не сообщать. Можешь не приходить на работу. Все. Все. Закончилась эпоха. Все. И здесь мы сегодня, на самом деле, с вами, что мы делаем? Мы используем новость как новость. Кто-то что-то сказал, погоду за окном, как повод для разговора. Мы, в отличие от машин, нуждаемся в коммуникации. Мы нуждаемся в вот этом вербальном. Мы нуждаемся в том, чтобы поговорить. И не делайте вид, что вы идете на радио, чтобы узнать что-то новое. Если вы узнаете на радио что-то новое, вы неимоверно глупы, скорее всего. Это значит, что вы не читаете. Это значит, что вы не вникаете. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, что-то новое на радио и можно узнать, конечно. Но вообще лучше, конечно, где-то почерпнуть эту информацию в другом месте. И уж тем более на телевидении. Вы точно не должны идти за информацией. Точно. На телевидении вы идете за шоу, за развлечением, за, ну, забить время. Вам вот скучно вечером, вы включили и смотрите какой-нибудь ток-шоу, как люди друг на друга орут. Мне страшно подумать, что до сих пор существуют медиа-менеджеры, считающие, что телевидение несет смыслы. Я не верю в то, что они так считают. Они врут. Они врут, либо они вообще не способны к работе. Какие смыслы? Где вы их нашли? Кому это надо? Никому это уже тысячу лет не надо. 100-500 миллионов лет это никому не надо. Но это надо только старшему поколению. Только старшему. Сугубо. Все. Все остальные смотрят вот эту вот аналитику телевизионную так. Ха-ха! Вот так. И переключили. Бред полный. Потому что я это могу прочитать за 3 секунды. Зачем мне на это смотреть? Незачем. По Африке, Сирии и миру у нас новости не дают. По Африке, Сирии и миру у нас новости не дают. Где у нас, Виктор? Ведущий может преподнести новость под правильным углом. Это его плюс. И минус, Панк. Потому что, когда ведущий преподносит новость под правильным, в кавычках, углом, он навязывает свою точку зрения. Для журналистики это вообще-то минус. Для новости это минус. Любая окраска новости это минус. Всегда новости должны быть непредвзятыми. Но даже подбор новостей это уже предвзятость. Эту новость я ставлю первой в выпуске, эту я ставлю пятой. Эту новость я беру в выпуск, эту не беру. В заголовке я указываю эту, ну там, слово, да, а не указываю. Очень много субъективного. Даже в сухом подходе, даже много субъективного и не сухого, так сказать, не новостного. А если использовать новости как оружие пропаганды, как орудие пропаганды, то... Но это, я еще раз вам говорю, работает только, если говорить о традиционных медиа, только со старшим поколением, все. С молодым только через интернет промываются мозги, больше никак. Я не говорю, что через интернет нельзя промыть мозги. Можно, это делается, все правильно, красиво, все понятно. Есть агрегаторы, агрегаторы агрегируют нужные новости, есть люди, которые могут алгоритм подправить, чтобы что-то появлялось нужное, а что-то ненужное на всякий случай не появлялось, чтобы не пришли люди с автоматами в масках и прочее. Вы понимаете, все можно сделать, и в интернете тоже, потому что человек — это физически существующее нечто. Ну, то есть это существо, это тварь, творение, да, вот оно здесь есть, оно из мяса, да, там, крови, плоти какой-то, ну, и прочего. Я могу прийти и дать в лицо этому человеку. Соответственно, ну, не обязательно в лицо, я его могу убить, понимаешь, физически. Я никого не убивал никогда, я не собираюсь убивать, но любого человека физически можно устранить. Если кого-то можно устранить физически, значит, не рассказывайте мне о том, что кто-то может быть независимым. Нет, все будут зависимы. Нет, все. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Владимир Ильич Ленин. Подарок старшему поколению. Вот сейчас вот цитата такая великолепная. Из вождя мирового пролетариата. Молодым мозги уже помыли, у них дуть лучший интервьюер, пишет Виктор Корга. Ну, он и выходит, что он лучший интервьюер поколения, по крайней мере, да. Ну, а что, так и выходит сейчас. По крайней мере, самый знаменитый. А как же анализ? Ведь людям сегодня все труднее сформировать свое отношение к новости. Именно ведущий может его дать. У людей сегодня проблемы с критическим анализом и формированием собственного мнения. Иначе бы было так популярно в интернете всякие обзоры и реакции на все подряд. Анализ, обзоры, прочее, это никакого отношения к новостям не имеет. Это уже не дикторское искусство, это искусство ведущего, это искусство аналитика, публициста и так далее. Но я думаю, что цифровой анализ рано или поздно обойдет человека, может быть, уже обошел. И не нужно будет обращаться за мнением какого-то вот человека, персонажа конкретного, чтобы он разъяснил, что где происходит. Можно будет говорить об этом с машиной. Ну, говорить, обмениваться информацией. Очень сложно предсказать, какое будет будущее в технологическом смысле, но есть люди, которые умеют в него заглядывать. Я не умею в него заглядывать. Я лишь могу послушать этих людей и что-то вам рассказать. Клиповое мышление рулит, самому уже скучно читать классику, пишет Фрегл. Классику интересно читать только если вы видите параллели с сегодняшним днем и вы способны в своем анализе, так скажем, видеть общее, там, несколько веков назад, несколько тысячелетий назад, что происходило, тогда, наверное, классику интересно читать. Ну и потом классические произведения, так скажем, литературы интересно читать еще почему? Потому что там образы человеческие описаны, разные, характеры, а характеры человеческие, они не меняются. Да, меняется эпоха, да, меняется то, что окружает человека, но характер нет. То есть будет обязательно какой-то страждущий, будет какой-то героический человек. Многие архетипы, знаете, они же одни и те же, тысячелетиями. И вот, возможно, они изменятся тогда, когда человека уже не будет, и будет машина. Или человека-машина, или что-то подобное. Анализ от путинских шестерок даже не смешно, пишет Виктора. Ну, даже лучше уж от этих шестерок анализ, чем от вас, потому что от вас его вообще не дождешься. Ваш единственный анализ — это кричать про то, что все путинские шестерки и как там еще, что-то про пропагандисты и прочее. Это очень ценное знание, Виктор. Вот. Хотя зачем я вам отвечаю, вы все равно меня никогда не слышите и не будете слышать. Это бесполезное занятие. И тоже вообще никакой разницы нет, когда произойдет технологическая сингулярность, будет все равно, может быть, тогда, правда, вы начнете головой думать. Так, вот, а пока машины не захватили наше, значит, жизненное пространство, Российская Академия Наук и Русская Православная Церковь могут объединиться для идеологического воспитания россиян. Как заявил президент Академии наук Александр Сергеев, выполнить нацпроект демографии и увеличить продолжительность жизни до 80 лет возможно только совместными усилиями науки и церкви. Все над этим, естественно, смеются. Потому что при чем здесь церковь? А продолжительность жизни действительно увеличивается. Мы с вами смотрели, как быстро это происходит. И да, действительно, там за последние полвека добавилось где-то около 20 лет продолжительной жизни в среднем. Почему? Ну, то, что есть прогресс, есть медицина, здравоохранение и прочее. Чем может помочь церковь? Я прикинул. Знаешь, чем может помочь церковь? Моралью, нравственностью. То есть, если человек по каким-то причинам не будет курить, то жизнь его, наверное, будет чуть подольше. Ну, в смысле, а побольше поживет он. Поживешь подольше, увидишь побольше. Наверное, если человек по идеологическим причинам, ну, да, духовным, религиозным, каким угодно, не будет убивать другого человека, средняя продолжительность жизни увеличится, наверное. Если не будет пить, тоже, наверное, побольше будет жить. Ну и так далее. То есть воспитывать человека могла бы помочь в этом смысле церковь. Воспитывать его, чтобы он не делал плохого, сам себе, по крайней мере. Получится ли? Вот не знаю. Как-то так получается, знаешь, что человек может религию, да, и правильные, хорошие идеи использовать во вред. Ну, то есть типичный, очень простой и всем понятный пример – религиозная война. То есть тут сказано, не убивай, будь добрым, хорошим, там, и так далее. Тут еще через запятую, значит. И люди начинают убивать друг друга, потому что нет, я правильно верю, нет, я правильно верю, да? А ты неправильно веришь, нет. Если человек не будет пить и курить, то бюджет будет недополучать денег от акцизов. Это не очень хорошо. От чего-то другого будет получать бюджет деньги. Например, от того, что человек будет дольше работать, мою, понимаете? Можно будет пенсионный возраст еще больше отодвинуть. Ну вот. Почему бы и нет? Не вмешиваться, вот в чем может помочь церковь, пишет Смит. Церковь и так уже давно не вмешивается ни во что. Наша жизнь в этом смысле далека от буквы, так скажем, вот этой религиозной. Мы бесконечно далеки от тех нравственных постулатов, которые есть в Священном Писании. Мы безбожники, откровенно говоря, и... Сказать, что церковь сильно вмешивается, это то, что вы видите пару новостей каких-нибудь эксцентричных, там, от Чаплина и еще от кого-то, это церковь вмешивается? Нет. Церкви очень мало в нашей жизни, это факт, ее практически нет. Вот. Из науки она ушла, из философии, никто практически этим не пользуется сейчас. Церковь, я говорю, вот как социальный институт, как место, где тебе могут сказать, что ты должен быть хорошим, а не плохим. Ну, вот, наверное, вот так можно воспринимать сегодня церковь. Ну, некоторые воспринимают церковь как место, куда можно прийти и заработать деньги. Ну, понятно. Но заработать можно на всем, на самом деле, если ты хочешь заработать и умеешь зарабатывать. Это реально страна большая. Откройте глаза. Открыл глаза. Что я должен увидеть, Александр? Вот вы мне написали эти три предложения. Одно с вопросительным знаком, с тремя даже. Потом два с точкой. Что вы имели в виду? Вы же понимаете, что вы сейчас написали что-то, что не имеет никакого смысла. То есть я не понимаю, что вы мне говорите. Страна большая, откройте глаза. Я открыл глаза, у нас очень большая страна. Дальше что? В чем смысл того, что вы написали? Я не понимаю. Алиса, нужна ли нам РПЦ? Срочно нужен цифровой анализ, пишет Екатерина. Как религия входит в дома? Как лезет воспитание детей, пишет Александр. Возвращается, может быть. Скорее, в дома. И возвращается воспитание детей. А на каком примере вы хотите воспитывать детей? У вас есть что-то лучшее пока, чем пример того же Христа? Скажите мне, что лучше, Ленин, что ли? Я не знаю. Нравственные примеры очень даже неплохие там есть. Духовные примеры. Не знаю. Что в этом плохого? У нас почему-то все боятся очень сильно религии. Серьезно, у нас все боятся Евангелия, прям как огня. Я не знаю, чем это связано, для меня загадка. Главное, чтобы в науку религия не шла, и все. В научно-технический прогресс не вмешивался, и все. А так все будет нормально. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Да пребудет с вами сила.